Нет, признаний Лигия ей не делала, но говорила, что спасение ждет от него, от Венеции. Она надеялась, что он упросит императора вернуть ее домой, что он возвратит ее Помпония. И говоря об этом, она краснела, как девушка, которая любит и верит. И сердце ее билось для него, но он сам ее напугал, оскорбил, возмутил. Так пусть же теперь ищет ее с помощью императорских солдат. Но пусть знает, что если дочь Попея умрет, подозрение пойдет на Лигию, и гибель ее будет неотвратима. Гнев и отчаяние Венеции начали стихать, уступая место нежности. Слова о том, что Лигия его любила, потрясли его до глубины души. Он вспомнил ее в саду Авла, когда она слушала его речи с зардевшимся лицом и сияющими глазами. Он подумал, что, видно, тогда она и полюбила его. И при этой мысли на него вдруг нахлынуло чувство счастья, еще неведомого ему и бесконечно более глубокого, чем то, которого он добивался. Да, он мог привести ее в свой дом, покорную и вдобавок любящую. Она обвила бы его двери пряжей и помазала бы их волчьим жиром, а потом села бы, как жена, на овечьей шерсти у его очага. И он услышал бы из ее уст священные слова: «Где ты, Гай, там я, Гайя». И она была бы его навеки. Почему же он не поступил так? Ведь он был на это готов, а теперь ее нет. И, быть может, он ее не найдет, а если и найдет, может ее потерять. А если не потеряет, все равно его не захотят ни Авл с Помпонией, ни она. Тут у него от гнева стали глаза наливаться кровью. Но теперь гневался он уж не на читу Плавтиев и не на Лигию, а на Петрония. Да, Петроний во всем виноват. Кабы не Петроний, Лигии не пришлось бы скитаться. Она была бы его невестой, и никакая опасность не грозила бы ее драгоценной головке. Но все уже свершилось. Слишком поздно пытаться исправить зло, которое исправить невозможно. Слишком поздно. И словно пропасть разверзлась под его ногами. Он не знал, что придумать, как поступить, куда бежать. Акта, будто эхо, повторила его слова: «Слишком поздно». И в чужих устах они прозвучали для него смертным приговором. Он понимал лишь одно: он должен найти Лигию, иначе с ним произойдет что-то ужасное. Машинально запахнув тогу, Венеций хотел было уйти, даже не простясь с Актой. Но вдруг завеса, отделявшая прихожую от атрия, отодвинулась, и он увидел перед собой скорбную фигуру Помпонии Грицины. Должно быть, она тоже узнала об исчезновении Лигии, и, полагая, что ей будет легче, нежели Авлу говорить с Актой, пришла в надежде получить какие-нибудь сведения. Увидев Венеция, она повернула к нему свое небольшое бледное лицо и сказала: «Да простит тебе Бог, Марк, то горе, которое ты причинил нам и Лигии». А он стоял, потупив голову с чувством тяжкой вины, и не понимал, какой это Бог может или должен его простить, и почему Помпония говорит о прощении, когда ей следовало бы говорить о мести. Наконец Венеций вышел из атрия, в полной растерянности, удрученный горькими мыслями, мучительной заботой и недоумением. Во дворе и в галерее толпились встревоженные люди. Среди дворцовых рабов можно было увидеть и всадников, и сенаторов, явившихся осведомиться о здоровье маленькой Августы, и, кстати, показаться во дворце хотя бы императорским рабам в доказательство своей озабоченности. Весть о болезни богини, видимо, разлетелась быстро. В воротах появлялись все новые посетители, а за входной аркой виднелась большая толпа. Некоторые из новоприбывших, видя, что Венеций выходит из дворца, спрашивали у него, что нового. Однако он, не отвечая на вопросы, шел прямо к воротам, пока Петроний, также явившийся узнать новости и едва не задевший его плечом, остановил юного воина. Венеций наверняка вспылил бы при этой встрече и совершил бы какое-нибудь бесчинство в императорском дворце, если бы после свидания с Актой не вышел весь разбитый и настолько угнетенный и измученный, что его даже покинула обычная вспыльчивость. Он все же отстранил Петрония и хотел пройти мимо, но тот чуть ли не силой удержал его. «Как здоровье божественной?» — спросил Петроний. Неожиданное насилие пробудило гневливость Веницио. Он вмиг разъярился. «Пусть ад поглотит ее и весь этот дворец!» — ответил Веницио, скрипя зубами. «Молчи, несчастный!» — молвил Петроний и, оглянувшись вокруг, торопливо прибавил. «Если хочешь что-нибудь узнать про Лигию, идем со мной». «Нет, тут я ничего не скажу. Идем со мной. В носилках я изложу тебе свои догадки». И, обняв молодого человека за плечи, поскорее увел его из дворца. Это и было главной целью Петрония. Новостей же он не знал никаких. Несмотря на вчерашнюю вспышку, он сочувствовал Веницию, а вдобавок сознавал себя отчасти виновным в том, что произошло, и как человек деятельный кое-что уже предпринял. «Я приказал своим рабам караулить у всех городских ворот», — сказал Петроний, когда они сели в носилки, «и дал им подробные приметы девушки и того великана, что унес ее с императорского пира. Несомненно, это он ее и похитил. Слушай меня, Марк. Авлы жена, возможно, надумают ее укрыть в одном из своих обширных поместий. Тогда мы узнаем, в каком направлении ее уведут. А если ее не приметят у ворот, это будет означать, что она осталась в городе, и мы сегодня же начнем искать ее здесь». «Авлы Помпония не знают, где она», — возразил Вениций. «Ты уверен в этом?» «Я видел Помпонию, они тоже ее ищут». «Вчера она не могла уйти из города, ночью ворота заперты. У каждых ворот следят двое моих людей. Один должен пойти за Лигией и великаном, другой тотчас вернуться и сообщить. Если она в городе, мы ее найдем, потому что этого лигийца легко узнать хотя бы по росту и плечам. Да, тебе повезло, что похитил ее не император, а я могу тебя уверить, что не он. На палатине от меня нет тайн». Но Вениций, охваченный горем еще больше, чем гневом, начал прерывающимся от волнения голосом рассказывать Петронию то, что слышал от Акты. Какие новые опасности нависли над головой Лигии, причем столь ужасные, что если беглецы и сыщутся, их придется тщательно прятать от Поппеи. Затем Вениций осыпал Петрония горькими упреками за его советы. Если бы не Петроний, все обернулось бы по-другому. Лигия осталась бы в доме Авла, и он, Вениций, мог бы видеть ее каждый день и был бы счастливее императора. И, распаляясь от собственных речей, он все больше приходил в волнение, пока слезы горя и бешенства не показались на его глазах. Петроний, никак не ожидавший, что молодой человек способен так сильно любить и желать, с удивлением, глядя на эти слезы отчаяния, говорил про себя: «О, могучая владычица Кипра! Ты одна царишь над богами и над людьми». Однако, когда они вышли из носилок у дома Петрония, смотритель дома сообщил, что из рабов, посланных к воротам, ни один еще не вернулся. По его словам, он распорядился отнести им еду и снова передать приказ под страхом плетей смотреть в оба на всех выходящих из города. «Вот видишь, — сказал Петроний, — они, без сомнения, еще в городе. Значит, мы их найдем. Прикажи все же и своим людям наблюдать у ворот. Лучше всего тем, кого посылал за Лигией. Эти ее скорее узнают». «Я велел их всех отправить в деревню», — сказал Вениций. «Но я отменю свой приказ. Пусть идут к воротам». И, начертив несколько слов на навощенной табличке, он отдал ее Петронию, который приказал тотчас отнести ее в дом Вениция. Затем они прошли во внутренний портик и, усевшись на мраморную скамью, продолжали разговор. Златовласая Эвника и Ираида поставили им под ноги бронзовые скамеечки, придвинули к скамье небольшой стол и принялись наливать в чаши вино из дивных узкогорлых кувшинов. «Если среди твоей челяди кто-нибудь, кто знает этого гиганта-лигийца?» — спросил Петроний. «Его знали Атацин и Гулон. Но Атацин вчера был убит при нападении, а Гулона прикончил я». «Жаль мне его», — сказал Петроний. «Он носил на руках не только тебя, но и меня». «Я даже собирался было его освободить», — молвил Вениций. Да что о том толковать? Поговорим о Лигии. Рим — это море.
В море и добывают жемчужины. Скорее всего, мы не найдем ее ни сегодня, ни завтра, но вообще-то найдем обязательно. Вот ты меня коришь за то, что я посоветовал такой способ ее заполучить. Но ведь способ сам по себе хорош, а стал плох лишь тогда, когда дело обернулось плохо. Как бы там ни было, ты сам слышал от Авла, что он намерен со всей семьей переселиться на Сицилию. Так что девушка все равно была бы далеко.
«Я бы тоже туда поехал», — возразил Венеций. «И во всяком случае, Лигия была бы в безопасности. А теперь, если этот ребенок умрет, Попея сама поверит и императора убедит, что виновата Лигия».
«Да, ты прав. Меня это тоже встревожило. Но эта маленькая кукла еще может выздороветь. А коль ей суждено умереть, мы и тогда что-нибудь придумаем».
Тут Петроний ненадолго задумался. Потом продолжал. «Говорят, Попея придерживается религии иудеев и верит в злых духов. Император суеверен. Если мы пустим слух, будто Лигию похитили злые духи, этому поверят. Тем паче, что ее похитил не император и не Авл Плавтий, а исчезла она загадочным образом. Лигиец один не смог бы этого сделать. Ему потребовалась бы помощь. А как бы мог простой раб за один день собрать столько народу?»
«Рабы поддерживают друг друга во всем Риме,
который когда-нибудь поплатится за это кровью. Да, они друг друга поддерживают.
Но ведь тут было ясно, что на твоих рабов падет и ответственность, и кара. Если ты внушишь своим рабам мысль о злых духах, они охотно подтвердят, что видели их собственными глазами. Ведь для них это будет оправданием. Спроси любого из них для пробы, не видел ли он, как Лигию унесли в воздух, и он тотчас поклянется тебе эгидой Зевсой, что так было».
Венеций, который сам был суеверен, взглянул на Петрония с внезапно вспыхнувшей безумной тревогой. «Если Урс не мог собрать людей на помощь и не мог похитить ее в одиночку, тогда кто же ее похитил?»
Петроний на это только рассмеялся. «Вот видишь», — сказал он, — «они, конечно, поверят, раз и ты уже наполовину поверил. Таков наш мир, насмехающийся над богами. Все поверят и не станут ее искать. А мы тем временем поместим ее где-нибудь вдали от города, на какой-нибудь моей или твоей вилле».
«Но все же, кто мог ей помочь?»
«Ее единоверцы», — ответил Петроний.
«Какие единоверцы? Какое божество она чтит? Я-то, правда, должен был знать это лучше, чем ты».
«Почти каждая женщина в Риме чтит особого бога. Помпония, разумеется, воспитала ее в духе почитания того божества, которому сама поклоняется. А вот какому божеству поклоняется Помпония, я не знаю. Одно можно сказать с уверенностью. Никто не видел, чтобы она в каком-нибудь из наших храмов приносила жертву нашим богам. Ее даже обвиняли в том, будто она христианка. Но это невероятно. Домашний суд очистил ее от этого обвинения. О христианах говорят, что они не только почитают ослиную голову, но что они враги рода человеческого и совершают ужаснейшие злодеяния. Хотя бы уже поэтому Помпония не может быть христианкой, ведь ее добродетель всем известна, и ненавистница рода человеческого не обращалась бы со своими рабами так, как она».
«Да, ни в одном доме не обходится с ними так, как в доме Авла», — подтвердил Венеций.
«Вот видишь, Помпония говорила мне о каком-то боге, единственном, всемогущем и милосердном. Куда она подевала всех прочих, это ее дело. Довольно того, что этот ее логос не был бы таким уж всемогущим, а скорее был бы самым жалким башком, если бы имел только двух почитательниц, Помпонию и Лигию, а в придачу к ним Урса. Их наверняка больше, его почитателей. Они-то и оказали помощь Лигии».
«Их вера велит прощать», — молвил Венеций. «У Акты я встретил Помпонию, и она мне сказала, «Пусть Бог тебе простит обиду, которую ты нанес Лигии и нам».
Видно, их бог весьма благодушный покровитель. Если так, пусть он тебя простит и в знак прощения вернет тебе девушку.
Я бы завтра же совершил ему гекатомбу. А сейчас я не хочу ни есть, ни купаться, ни спать. Возьму потайной фонарь и пойду бродить по городу. Может быть, переодетый я найду ее? Я болен.
Петроний взглянул на него с некоторой жалостью. В самом деле, глаза Веницы были обведены темными кругами. Зрачки лихорадочно блестели, на небритом со вчерашнего утра лице темная поросль покрыла резко очерченные челюсти. Волосы на голове взъерошены, он действительно имел вид больного. Ираида и златовласая Эвника тоже смотрели на него с участием, но он, казалось, их не замечал. Впрочем, оба они, и он, и Петроний, на присутствие рабыни обращали внимание не более, чем обращали бы на собак, крутящихся у их ног.
«У тебя лихорадка», — заметил Петроний.
«Ты прав».
«Так послушай меня. Не знаю, что прописал бы тебе врач, но знаю, как бы я поступил на твоем месте. А именно, пока не найдется та девица, я поискал бы у другой то, чего лишился вместе с первой. Я видел у тебя на вилле изумительные тела. Не возражай мне, я знаю, что такое любовь. Я знаю, что если желаешь одну, никакая другая ее не заменит. Но в объятиях красивой рабыни можно все же найти минутное развлечение».
«Не хочу», — отрезал Веницей.
Петроний, который питал к юноше слабость и искренне желал облегчить его страдания, задумался.
«Может быть, твои рабыни, — сказал он после недолгой паузы, — не обладают для тебя прелестью новизны? Тогда...»
Тут Петроний задумчиво поглядел на Ираиду и на Эвнику и, наконец, положил руку на бедро златовласой гречанки.
«Посмотри на эту нимфу! Несколько дней назад младший Фонти Капитон давал мне за нее 3 чудных мальчиков из Клозамен. Более прекрасных тел, наверное, не создал сам Скопас. Сам не понимаю, почему я до сих пор остаюсь к ней равнодушен? Ведь не мысль о Хрисотемиде удерживает меня. Так вот, дарю ее тебе. Возьми ее».
Златовласая Эвника, услышав эти слова, вмиг побледнела, как полотно, и, вперев испуганный взор в лицо Веницы, казалось, перестала дышать, с тревогой ожидая его ответа. Но Веницей вдруг вскочил с места и, сжав руками виски, заговорил быстро, как истерзанный болезнью человек, ничего не желающий слушать. «Нет-нет, не нужна мне она, не нужны и другие, благодарю тебя, но я не хочу. Пойду искать по городу, прикажи дать мне гальский плащ с капюшоном. Я пойду за Тибр, если бы мне хоть Урса встретить». И он быстро вышел. Петроний, видя, что Веницей действительно не в состоянии усидеть на месте, не пытался его остановить. И все же, истолковав отказ Веницея как минутное отвращение к любой женщине, которая не была Лигией, и не желая, чтобы великодушный его жест пропал в туне, Петроний сказал гречанке:
«Эвника, выкупаешься, умастишь тело, нарядишься и пойдешь в дом Веницея».
Но рабыня упала перед ним на колени и, заломив руки, стала умолять, чтобы он не гнал ее из дому. «Она не пойдет к Веницию. Лучше она будет здесь носить дрова, чем будет там первый служанок. Она не хочет, не может, и молит его сжалиться над ней. Пусть прикажет бить ее плетьми каждый день, только не отсылает из дома». И, трепеща, как древесный лист от робости и волнения, она простирала к Петронию руки, а он слушал ее удивленно. Рабыня, которая смеет отказываться от исполнения воли господской, которая говорит «не хочу и не могу», это было в Риме нечто столь необычное, что Петроний сперва не верил своим ушам, но потом нахмурил брови. Он был слишком утонченной натурой, чтобы быть жестоким. Его рабам, особенно в дни разгула, жилось привольнее, чем рабам других хозяев, при условии, что они образцово исполняли свои обязанности и волю господина чтили, как волю богов. Однако в случае нарушения этих двух правил Петроний умел не скупиться на наказание, каким, по принятому обычаю, подвергали рабов. А кроме того, он не терпел, когда ему прикословили и когда что-либо мешало его спокойствию. «Позови ко мне Тиресию», — — молвил он, поглядев на коленопреклонную. «И вернешься сюда с ним».
Дрожа всем телом, Эвника встала со слезами на глазах и вышла. Вскоре она возвратилась со смотрителем дома, кретянином Тейрезием.
«Возьмешь Эвнику, — приказал ему Петруний, — и дашь ей 20 ударов плетью. Только так, чтобы не испортить кожу».
Отдав это приказание, он пошел в библиотеку и, сев за стол из розового мрамора, занялся своим пиром Тримальхиона. Но бегство Лигии и болезнь маленькой Августы отвлекали его мысли. Долго он работать не смог. Особенно важным событием была болезнь девочки. Петронию пришло на ум, что если Нерон поверит, будто Лигия навела чары на маленькую Августу, это могут и ему вменить в вину. Ведь привели девушку во дворец по его просьбе. Он, однако, надеялся, что при первой же встрече с императором сумеет как-нибудь растолковать Нерону всю нелепость подобных домыслов, а отчасти рассчитывал и на слабость к нему Попея. Так, поразмыслив о своих опасениях, Петроний пожал плечами и решил сойти в Треклиний, чтобы подкрепиться и снова отправиться во дворец, затем на Марсово поле и, наконец, к Хрисотемиде. По дороге в Треклиний, проходя мимо предназначенной для челяди галереи, он вдруг заметил среди стоявших у стены рабов стройную фигурку Эвники и, позабыв, что не дал Тейрезию другого распоряжения, кроме как отхлестать ее плетьми, снова нахмурил брови и стал искать глазами Тейрезия. Однако его среди слуг не было, и Петроний обратился к Эвнике.
«Тебя отхлестали?»
А она опять кинулась к его ногам и, припав устами к краю его тоги, ответила. «О да, господин! Отхлестали! Да, господин!» В ее голосе слышались как бы радость и благодарность. Она, видимо, полагала, что порка ей заменила изгнание из дома и что теперь она может остаться. Поняв это, Петроний удивился такому страстному сопротивлению рабыни. Но он был слишком опытным знатоком натуры человеческой, чтобы не догадаться, что причиной этого сопротивления могла быть единственно любовь.
«У тебя тут в доме возлюбленный?»
— спросил он. Эвника подняла на него свои голубые, полные слез глаза и еле слышно ответила. «Да, господин». Ее глаза, ее отброшенные назад золотистые волосы, все ее лицо — выражавшая страх и надежду, были так прелестны, и смотрела она так умоляюще, что Петроний, который как философ всегда провозглашал могущество любви, а как эстет чтил всякую красоту, почувствовал некоторую жалость к рабыне.
«Который из них твой любовник?» — спросил он, кивая в сторону группы рабов.
Но ответа не последовало. Эвника лишь прижалась лицом к его ногам и застыла в неподвижности. Петроний обвел взглядом рабов, среди которых были красивые, рослые молодцы, но ни на одном лице не мог заметить и тени смущения. Напротив, все они глядели с какой-то странной усмешкой. Он еще раз посмотрел на лежавшую у его ног Эвнику и молча пошел в Треклиний. Подкрепившись, Петроний приказал нести себя во дворец, а затем к Хрисотемиде, у которой и пробыл до поздней ночи. Но по возвращении домой он призвал к себе Тейрезия.
«Эвнику наказали?» — спросил Петроний.
«Да, господин, но я следил, чтобы кожу ей не испортили».
«Разве я больше ничего не приказал относительно ее?»
«Нет, господин», — с беспокойством отвечал смотритель.
«Ну что ж, хорошо. Кто из рабов ее любовник?»
«Никто, господин».
«Что ты о ней знаешь?»
«Эвника по ночам никогда не покидает кубикул», — начал Тейрезий не очень уверенным тоном.
«Там она спит вместе со старухой Акризионой и с Эфидой. После твоего купания, господин, она никогда не остается в бане. Другие рабы не смеются над нею и называют ее Дианой».
«Довольно», — молвил Петроний.
«Мой родственник Веницей, которому я нынче утром подарил Эвнику, не принял ее. Стало быть, она остается дома. Можешь идти».
«Могу я еще сказать об Эвнике, господин?»
Я велел тебе сообщить все, что знаешь.
Вся челядь говорит о побеге девушки, которую должны были доставить в дом благородного Вениция, господин. После твоего ухода Эвника пришла ко мне и сказала, будто знает человека, который может найти беглянку.
«Вот как?» — сказал Петруний. «Что это за человек?»
«Я не знаю, господин, но я подумал, что должен тебя об этом известить».
«Хорошо. Пусть этот человек завтра ждет в моем доме прихода трибуна, которого ты завтра же утром попросишь от моего имени посетить меня».
Смотритель поклонился и вышел. Петроний невольно стал думать об Эвнике. Вначале он решил, что молодая рабыня, должно быть, хочет помочь Веницию найти Лигию лишь для того, чтобы ее самое не принуждали заменить Лигию в его доме. Но потом ему пришло на ум, что человек, которого Эвника пришлет, возможно, и есть ее любовник, и мысль эта почему-то была Петронию неприятна. Разумеется, был самый простой способ узнать правду. Он мог приказать позвать Эвнику, но час был поздний, и после длительного пребывания у Хрисотемиды Петроний чувствовал себя утомленным. Хотелось поскорее лечь. Направляясь к кубикул, он почему-то вспомнил, что заметил сегодня морщинки у глаз Хрисотемиды. И еще он подумал, что о ее красоте только слава идет по всему Риму, а на деле не так уж она хороша. И что Фонтей Капитон, предлагавший ему за Эвнику трех мальчиков, хотел ее купить чересчур уж дешево.